Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Мы начинаем новую серию уроков. Баизат Ашем, чтобы Всевышний благословил на это, нашу учебу. Вот. Я всего того, что я не могу знать подготовку каждого из участников наших занятий. Вот. Поэтому я буду говорить вещи, которые, возможно, являются понятными, очевидными. В коем случае не имею в виду здесь кого-то это принизить в плане знания. Вот, просто всегда, когда начинаешь поднимать тему, то она уже как бы разворачивается, и каждый может иметь возможность спросить вопросы на том уровне, на котором он находится. Вот, поэтому мы исходим как бы изначальных как бы понятий, а уже будем по мере возможности продвигаться. Так, то есть как бы, еще раз, это надо стараться очень, чтобы урок у нас был динамичным, это самая лучшая форма учебы. Вот, прежде всего, потому что тогда есть особая возможность не заснуть. Вот. Во-вторых, хорошо материал усваивается. Вот. И в-третьих, это добавляет молодости. Вы знаете, когда задают вопросы или спрашивают трудные вопросы, там то, что называется кушиот. Вот. Поэтому я рассчитываю на ваше активное участие. Вот. Но при этом, при всем, я тоже буду с шашкой наголо воевать. Вот. Так что, смотрите, начнем с вами. Значит, наша задача войти в трактат Шаббат. И мы продолжаем ту форму, которую мы с вами уже учим, трактат Брахот. То есть мы, казалось бы, занимаемся Мишной, но я вкрапливаю то, что написано в Гмаре. Я не делаю это буквально чтение Гмары, буквально пока еще на этом этапе, всего того, что люди имеют разную подготовку в плане иврита, кто-то понимает, кто-то не понимает иврит. Вот. Но я ввожу Гмару и собираюсь ее обсуждать, потому, особенно касающиеся трактата Шаббат, это важно делать. Вот. И конечный этап изучения Мишны заключается в том, что мы изучаем, что говорит непосредственно закон Аллаха по поводу той темы, которую мы с вами рассматриваем. Да? То есть мы тем самым охватываем и знакомство со всей Торой, потому что это всегда в Мишне есть понятия, которые вообще из совершенно других областей Торы, может быть, не связаны с Шаббатом. Вот. С другой стороны, касаемся Талмуда, Гмары. И в-третьих, непосредственно практического закона. Так, поэтому давайте начнем с того, что будем с вами просмотрим, знаем ли мы самые основные правила, которые связаны с Шаббатом, а потом уже непосредственно перейдем с Божьей помощью на первую Мишну. Да? Значит, это Рамбам так начинает первую главу, касающийся Шаббата, он начинает ее с вводных понятий, как бы касающихся всего Шаббата, да, чтобы установить правила. Да, и мы тоже начнем таким же образом, с Божьей помощью, и скажем, что прежде всего, откуда мы с вами учим о том, что в Шаббат можно, а что в Шаббат нельзя. Какие у нас есть мицвот, которые связаны с Шаббатом? Да, прежде всего, Гмара в Хулине. В первой главе она говорит о том, что тот, кто соблюдает Шаббат, считает, что он соблюдает всю Тору. Тот, кто оскверняет Шаббат, засчитывается ему, что он оскверняет всю Тору. И там Гмара делает параллель с идолопоклонством. То же самое сказано в отношении идолопоклонства. Тот, кто занимается идолопоклонством, то он тем самым защитником нарушает всю Тору. Так? А тот, кто удерживает себя то, чтобы не заниматься идолопоклонством, он защитником тем, что он как будто соблюдает всю Тору. Безусловно, нужно понять те самые выражения, что значит соблюдает всю Тору, не соблюдает всю Тору. Но в любом случае, минимум, что мы можем отсюда уж точно понять, что это вес некоторых заповедей, в частности, выполнения заповедей Шаббата, удельный вес, он очень-очень высокий. Он очень-очень высокий, гораздо выше других заповедей, гораздо выше других заповедей. Так, вот, теперь, откуда мы учим, что вообще, что есть заповеди, связанные с Шаббатом, и какие они? Так, у нас есть с вами заповедь, которая упоминается в книге Шмот, на русский, мне кажется, переводится чист, это имена или числа. Старый перевод, мне кажется, числа называет. Новый перевод называет имена. Более, мне кажется, корректный перевод. Так, сказано это, мне кажется, в 20 главе. Давайте посмотрим с вами. Борух ато адуиной илгинен хаулом шикойхо гуройсу моле улом. Прошу прощения, здесь просто остался гром. Вот, надо было сказать браху.
Так, мы не слышали.
Итак, у нас указано с вами это в главе Итро. Это Шмот. Шмот, глава Кав. Там у нас сказано про день Шаббат. Зхор эт йом Шаббат. А шаббат лекотшо, лекотшо. Шешет йомим таавод, васита кол млахтеха, в йом ашви шаббат леадуной элуэхо, ло саасе кол млаха, а то увинха, увитехо, авдехо, вамусхо, увимтехо, вегехо, ашер бишеуреха. Да, кишешет ямим аса адуной эс хашумаем вэс оорец, эс айом эс кол шеббам, ויינח ביום השביעי, על כן בירך אדנוי את יום השבת ויקדשו. Итак, здесь что сказано? У нас это не просто то, что у нас указано на скрижалях завета. Так, у нас здесь есть о том, что мы должны помнить день субботний. Как мы с вами помним день субботний? Да? Кто из присутствующих знает, как мы помним день субботний? Что мы делаем для этого?
Шамор вазахор.
Да, так как мы выполняем Захор? Помни день субботний. Помни день субботний, сказано, да? Помни, чтобы осветить его. Давайте я перейду на русский язык, потому что, возможно, то, что я сейчас сказал, это просто потому, что не совсем понято по-русски, на иврите, поэтому я скажу по-русски. Помни день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работы и делай всякое свое ремесло, работу в данном случае, а седьмой день суббота Господу Богу твоему, не делай никакого ремесла, ты и твой сын, твоя дочь, твой раб, твоя рабыня, твой скот и твой жилец, кто во вратах твоих. Ибо шесть дней созидал Господь небо и землю, море и все, что в них, и почил день седьмой, поэтому благословил Господь день субботний, осветил его. Так? Так вот, это мы с вами должны помнить день субботний тем, что мы с вами делаем кидуш. Мы с вами, прежде всего, мы говорим в молитве вечерней, да, в Яхулу Ашамаем Варц выходит с вами, прочитаем чтение, это отрывка из книги Берешит, так, вот, где сказано о том, что завершилось да, все создание всех земли и неба, и рассказывается о том, что как Всевышний сотворил седьмой день. Это мы с вами произносим в вечерней молитве. Тем самым мы помним, вспоминаем о дне субботнем. После этого мы повторно это делаем, когда мы делаем шаббат кидуш на бокал вина. Да, мы тоже там читаем с вами эти самые предложения, вот, что вызывает спор между мудрецами, в частности, я скажу это просто заодно, где, собственно говоря, мы выполняем заповедь Торы. Здесь сказано, в Торе сказано, что нужно помнить день субботний. В молитве, либо когда мы произносим с вами кидуш, когда мы делаем кидуш, да, вот, и по большому счету мы выполняем это в молитве. Вот, но возникает там некоторый спор между мудрецами, в частности, Мишна Брура, вот, что человек, когда он не имеет в виду, не думая о том, что он должен, это не совсем правильно, сейчас говорю, не входим в эту тему, и так он делает в молитве и повторно делает это в кидуше. Молитва – это выполнить эту заповедь непосредственно по Торе, а уже на кидуш мы выполняем ту самую заповедь по закону мудрецов. Почему нужно делать дважды? Потому что есть особое постановление о том, что мы благословляем день субботний на бокалом вина. Бокалом вина – отдельная заповедь, которую мы должны делать. Это именно в контексте трапезы, которую мы выполняем с вами. Мы освящаем этот день словами, которые мы сопровождаем бокалом вина, тем самым подчеркивая важность этого самого, этой самой мицвы. Так, теперь дальше сказано, что 6 дней ты делаешь свою работу, вот, а в 7-й день не делал никакого ремесла. Не делал никакого ремесла. Здесь мы видим о том, что Всевышний повелевает нам, тоже заповедь Торы, не выполнять никакой работы, ремесла в день шаббата. Так? Это понятно, да? То есть откуда мы это учим? Буквально непосредственно сказано об этом в Торе. Если что-то непонятно, пожалуйста, господа, я очень прошу, не стесняйтесь, говорите мне, потому что я же не знаю, то, что очевидно кажется для меня, это вполне не очевидно для присутствующих, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте, это будет только на пользу дела. Вот, теперь, это запретительная заповедь, надо разобраться, что, собственно говоря, Тора имеет в виду, когда он говорит, не делай никакого ремесла. Я помню, когда я в первое время сам учил Тору, вот, и узнал, что есть такая сильная заповедь Шаббат. Вот, я не учился ни в каком учебном заведении, поэтому я это делал по своему собственному пониманию, как это нужно делать. Поэтому я просто в Шаббат не передвигал мебель, вообще не касался, остался их не двигать. Вот, тем самым, боясь, что я тем самым совершу какую-то работу. Я представлял себе о том, что нужно быть своего рода таким духовным существом, которое не может оказывать влияние на этот мир в день Шаббата. Такое у меня было представление. Это, конечно, не совсем было последовательно, потому что еду-то я из холодильника вытаскивал, понимаете? Ее я передвигал, вот, и поэтому сказать, чтобы это была последовательная мысль, это нельзя. Вот. Но в любом случае... Тора объясняет нам, что является работой, которая нам запрещена. Да? И здесь, кстати, мы с вами входим в область устной Торы, собственно говоря. Да? Потому что вот все, что нам сказала письменная Тора, это как раз, что не делал никакого ремесла в день субботы. Да? Более того, в другом месте, в другой главе сказано о том, что... сейчас я постараюсь найти... мне кажется, это бы сказано там, где строится мешкан. Так, мне кажется, это было сказано в конце. Трума, Тицаве. Да, точно, совершенно верно. Это в главе 31 указывается здесь, так, рассказывается, я буду читать по-русски. Значит, у нас уже до этого две главы, глава Трума и глава Тицаве, занималась тем, что нужно готовить различного рода утварь для мешкана, для скинии завета, переносной скинии завета. Так, и начиная от того, что делать нужно забор, жертвенник, менура, так, и одежду коэнов. Так, и воскурения те или иные. Так заканчивается как раз этими самыми воскурениями. И в конце сказано так, уже глава Китиса, это глава 31, я читаю предложение 10. Даже не 10, а 12. «И сказал Господь Муше, говоря, и ты изреки сынам Израиля, говоря, только субботы мои соблюдайте». То есть до этого у нас говорилось непосредственно о... всем создании, всей утвари это скини завета. После этого говорится, ты изреки сынам Израиля, говоря, только субботы мои соблюдайте, субботы в множественном числе. Ибо знак это между мной и вами для ваших родов, чтобы знать, что я Господь, кто вас освящает. Соблюдайте субботу, ибо святое она для вас, ее будним ставящим. Нет, перевод не очень тяжело читается он. Ее будним ставящий смерть предан будет. Надо будет брать другой перевод. Пока продолжим с тем книгой, которую я держу, я в следующий раз просто возьму другую книгу. И соблюдайте субботу, ибо святое оно для вас. Ее будним ставящий смерти предан будет. А, тот, кто делает ее будними, будет предан смерти, это имеется в виду. Ибо всякий, кто делает в этот день ремесло, будет отсечена та душа из среды своего народа. И вот здесь сказано в 15 предложении: 6 дней пусть делает ремесло, а в 7 день, суббота субботняя, святое Господу, всякий, делающий ремесло в этот день субботний, смерти предан будет. Видно, что ремесло, которое здесь указывается, это ремесло, которое связано, перед этим говорилось о изготовлении всякой утвари в мешкане. И отсюда учат мудрецы, заметьте, господа, это учеба, которую учат мудрецы, это закон Торы. Но это передается в устной Торе. Устной Торе, которую получил Моше Рабейну на горе Синай, о том, что нужно увидеть сопряжение тем строительства мешкана и запрета нарушать шаббат, что эти две вещи связаны тематически, и что будет являться ремеслом, это то, что являлось ремеслом в создании скинии завета. Одежда, то, что нужно шить одежду, то, что нужно строить забор, то, что нужно строить жертвенник, все работы, которые там были, они являются теми самыми ремеслом, которые запрещают шаббат. Да, это понятно. Я надеюсь, что понятно. Вот. Теперь, в частности, секта, те, которые ушли от Торы, вот, они говорят о том, что то, что указывается в Торе буквально, это является работой. Дальше будет сказано о том, что не выжигайте огонь во всех своих поселениях в день Шаббата. Указывается один вид деятельности, который буквально указан в Торе, что нельзя делать в шаббатный день. Они говорят, это то, что указано непосредственно, это нельзя делать. Вот. И это секта, которая понимает Тору только, как она сказана в письменной Торе, не желая воспринимать о том, что есть устная Тора, которая была получена горе Синай Моше Рабейну, вот, по которой мы и понимаем, что, собственно говоря, имеет в виду письменная Тора, когда нам дают ту или иную заповедь. Так, без этого мы просто сильно не можем понять, что Всевышний имеет в виду, когда он говорит нам ту или иную заповедь, потому что она сказана вкратце. Вот, все подробности ее излагаются именно, то, что Всевышний объяснял Моше Рабейну на горе Синай, как непосредственно нужно понять эти заповеди. И он указал Моше Рабейну о том, что есть не просто так поставлена сопряженность этих двух тем построения скинии завета со всей утварью и повелением соблюдать шаббат. Итак, надо усвоить это правило очень-очень хорошо, что является малаха, то та работа, которая была в изготовлении скинии завета. Теперь сразу прыгнем и спросим это простой вопрос. Там это было что-то связано с электричеством? Так, при изготовлении скинии завета было что-то связано с электричеством? Насколько мне помнится, нет. Не было такого, так? Вот. Было ли что-то связано, допустим, с... Я знаю, как бы, что в наше время еще такого есть особого. Допустим, приготовлением пищи на газовой плите, на плите, которая идет по принципу индукции, да, мне кажется, так называется. Вот. Да, то есть, когда, или там, допустим, микроволновой печи изготовляется пища. Это явно такого аналога не было в Скинии Завета. Какая связь между этим и тем? Да, если этого не было в произведении Мешкана, а были только виды работ, которые были там, вот, то все остальное, по идее, должно быть разрешено. Вот. Из этого, чтобы не допустить этого неправильного вывода, то Гмара в трактате Брахот в 7 главе, она говорит о том, что есть там правило. Мишна, это Мишна, собственно говоря, сама Мишна говорит об этом, что у нас есть 39 видов прототипов работ, которые запрещено делать в шаббат. Да, на святом языке это обозначается буквой, это вы знаете, что это цифры на святом языке идут буквами. В данном случае 39 цифра, это будет ламет тет. Вот, но поскольку слово ламет тет это слово, которое это желательно произносить, потому что оно связано с проклятием, это слово, если вы знаете, Лот, он был как раз имел это имя, которое это такой смысл несет. Вот, поэтому говорят наоборот таль, то есть ставят буквы первой тет, вторую букву ставят ламет. Это самое цифровое значение меняется абсолютно. Вот, потому что ламет остается ламет, тет остается тет, ламет это 30, тет это 9, вместе получается 39 работ. Таль. Слово таль это означает роса. Роса. Так. Таль-млахот. Таль-млахот 39 видов прототипов работ, которые указываются в Мишне, еще раз, в 7 главе. Мне кажется, это третья Мишна. Третья Мишна. Клаль-Гадоль, так называется. Вот. Так вот, что значит эти прототипы работ? Это означает, что эти виды прототипов работ, они как раз были в Скине Завета при изготовлении различного рода утвари для храма. Вот. Но они являются прототипами работ. Из них мы узнаем о том, что есть работы, которые похожи на эти самые прототипы. И они тоже являются запрещенными Торой. Но они имеют некоторую схожесть с прототипами работы, и поэтому эта схожесть она обязательно должна быть. Это не некоторое подобие похоже, не похоже, как мы смотрим двух людей, один вроде бы похож, другой не похож. Это не имеется в том, что здесь есть схожесть какая-то такая субъективная, вот, а она очень четкая, математически четкая, вот, и поэтому ее запрет, он такой же имеет статус запрет Торы. Приведем примеры с вами. Давайте с вами приведем примеры. У нас есть с вами прототип работ отбеливания. Имеется в виду, когда у нас шерсть является грязной, то ее нужно отбелить. Да, постригли овцу, вот, и потом берут ту самую шерсть, чтобы из нее ткать одежды. Нужно ее прежде всего отбелить. Отбеливание шерсти является прототипом работы, запрещенной Торой. И он указан как раз в этой самой мишне, о которой мы с вами говорили. Отбеливание, называется отбеливание. Мелабен, мелабен, слово лаван, белый. Вот, теперь, есть производные от этой самой работы, называется кибус, стирка. Да, видно, прототип это отбеливание, нужно сделать шерсть, чтобы она удалить из нее грязь, чтобы она стала белой. Так, вот, стирка, который тоже относительно должен может считаться отбеливанием, просто цветные одежды не нужно отбеливать, мы их просто стираем. Но поскольку здесь есть четкая схожесть, что из того и из другого, из шерсти, которая грязная, выводится эта грязь, и из одежды, которая у нас грязная, другими там, допустим, грязью, другой грязью, там пятна, жирные пятна, не так, в любом случае мы выводим то, что грязное из одежды. Вот эта самая схожесть, это общий знаменатель, который есть и у прототипа, и у производной от прототипа работы, делает эти обе работы запрещенной Торы. Видите, что производная, она не является произвольно производной, а она является непосредственно как бы каким-то основным пунктом, как бы основным моментом, она связана со своим прототипом. Так? Когда мы перейдем непосредственно как бы на другие виды работ, безусловно, здесь могут возникать некоторые непонятные моменты, которые, как это, собственно говоря, мудрецы учили, что есть схожесть между прототипом и его и производной. Вот, не всегда это можно сразу понять. Приведу вам пример такой работы, только не входя в эту тему, а просто чтобы вас немножко заинтриговать. Допустим, у нас есть такой прототип работы, называется «Балатьба». Да? То есть у нас есть целый список работ, прототипов, которые связаны с изготовлением хлеба. В храме не нужно было это для того, чтобы это функционировал храм, не нужно было изготовлять хлеб, но нужно было изготовлять красители. Красители раньше получались, добывались из зерен, непосредственно зерен пшеницы, как бы это делали красители. Вот. И поэтому весь процесс создания, как бы получения зерна и его, скажем так, приготовления, то есть в том числе его выпечка, он тоже присутствует, является прототипом работ в приготовлении храма. Вот. Так вот, часть из этих работ – это молотьба, да? Когда нужно нам взять из колосьев зерно, нужно его выбить из колосьев. Так что, как это делали в старые времена, да, все колосья лежали уже на земле, по нему проходились валы, в котором закреплено было какое-то тяжелое бревно, либо какая-то большая вот такая плата, и на ней находились люди, допустим, тем самым создавая груз. И вот это проходился этот самый тяжелый груз, либо бревно, либо эта плата, по зернам, и по колосьям, и под давлением таким выбивались эти самые зерна из колосьев. То есть вычленялись зерна из колосьев. То есть вычленялись зерна из места, где они прорастали. Вот. Это производная работа называется на иврите «даш», «диша», «даш». Да? На русском, мне кажется, переводится словом «молодьба». Вот. Производная от этой работы будет являться, когда мама сцеживает свое материнское молоко. Не обязательно мама, но я просто говорю в том числе. Да, вот. Сцеживание молока из груди будет являться производной. Называется это на иврите мефарек. На русском, как это назвать, я не очень знаю. Вот. Вот. Но в любом случае, вот, пожалуйста, производная. Какая связь между тем, что это делают, вычленяют зерна из колосьев, и тем, что мама выделяет молоко из груди. Да? Связь, она кажется, казалось бы, далеким. Когда мы дойдем до изучения, то вы видите, что это совершенно далекая связь, она принципиальная. Потому что улавливается связь между прототипом и его производным в самом центральном моменте, который он есть. В самом центральном моменте, который он есть. Вот. Я не буду больше говорить, как бы касающейся этой темы сейчас, потому что это нужно вводить новые понятия, чтобы стало понятно. Пока это будет перегрузка, если я буду сейчас еще больше входить в эту самую тему. Итак, мы с вами пока установили следующий момент. О том, что мы знаем, что повеление Творца выполнять, соблюдать шаббат заключается в том, что мы должны помнить день субботний, заповедь Торы. Мы увидим с вами, с Божьей помощью, в следующий раз о том, что есть также повелительная заповедь именно бастовать в шаббат. Я не знаю, по-русски это еще по-другому можно сказать. То есть не делать работу не только запрет, но и повеление не делать работу, то есть это повелительная заповедь. Вот. И мы с вами видим, что есть запретительная заповедь не делать ту или иную вид работ. Что является эта работа? Это то, что учится из изготовления скини завета и всей утвари, которая связана с этим. Вот, и мы с вами также познакомились о том, что есть прототипы работ и их производные. Вот, пока остановимся на этом самом этапе, с Божьей помощью продолжим в следующую среду урок по шаббату, а по благословениям в воскресенье ближайшее.